Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Шримад Бхагаватам, пятая песня, 16 глава описания Джамбудвипы, текст 7. Джамбудвипа. Тут большой санскрит в прозе. Я прочитаю перевод. Даже нет комментария. Та из областей Варш. Варша – это область. Та из областей Варш, что расположена в самой середине чашечки лотоса, называется Илаврита. Посреди Илаврита Варши высится гора Сумеру, состоящая из чистого золота. Гора Сумеру словно пестик в цветке лотоса Пхумандалы. Высота этой горы равна диаметру Джамбудвипы. 100 000 йоджан, получается 1 300 000 километров. Йоджана примерно 13 километров. Из них 16 000 йоджан, 208 000 километров находится под землей. Так гора устроена. Часть под землей, часть наверху. Таким образом, Сумеру возвышается над поверхностью Земли на 84 йоджаны, 1 092 000 километров. Диаметр этой горы 16 000 йоджан у подножья и 32 000 йоджан на вершине. То есть она на вершине шире получается, чем в основании. Вот так устроена гора Сумеру. Это описание устройства Вселенной и область Джамбудвипы, земная область, описывается, срез Вселенной. Я прочитаю кое-что из предыдущих текстов, чтобы было понятно. Здесь, в четвертом тексте, Шукадева Госвами сказал: «О Махараджа Парикшит, проявление материальной энергии Верховного Господа поистине нет конца. Материальный мир состоит из трех гун природы – сатва-гуны, раджа-гуны и тама-гуны. Однако ни один смертный, даже если он проживет столько же, сколько Брахма, не сумеет дать полное описание этого мира. Все обитатели материального мира несовершенны. Они совершенные существа, сколько бы предположений они ни строили, не способны правильно объяснить устройство Вселенной. И все же, о царь, я попробую рассказать об основных ее областях, таких как Пхулока». Пху – значит земля, земная область. «Я сопишу тебе их названия, опишу, как они выглядят, какие имеют размеры, и назову их отличительные признаки». Это было сказано в четвертом тексте, что вряд ли это возможно кому-то понять, как устроена Вселенная, находясь внутри Вселенной. Что говорить о Вселенной? Тут мы планету Землю до конца не знаем. То есть фактически мы ничего толком не знаем. Знаем только то, что нам говорят, посылают чувства, восприятие. Это как ребенок открывает глаза, вот, рождается, начинает смотреть постепенно. Воспринимать объекты чувств. Сначала не воспринимает их, просто смотрит, не может понять, что это вообще, в принципе, зачем. Он их не ощущает. Затем начинает ощущать этот мир через глаза, уши, нос, касание и вкус. То есть он начинает их пробовать, трогать. Они реально существуют. Я вижу, я трогаю. О, предмет могу держать в руке. Начинает осваивать это владение чувствами. И затем ему говорят, это называется так-то, то, что ты взял. И вот это, а вот это брать не надо. То есть при каждой попытке деятельности чувств есть какое-то наставление родителей, потому что есть какие-то энергии опасные, какие-то как раз наоборот благоприятные действия, которые полезны, которые не полезны для кого-то, для себя. То есть мир сложный оказывается. И так он воспринимает то, что он видит, ощущает, воспринимает, и название, которое он получил об этих свойствах и оценку, все, что он знает. И с этой земной оценкой он пытается смотреть на Вселенную, подобно этому ребенку. Но вот когда вы хотите что-то сделать, скажем, полететь на Марс, вы должны получить наставление. От кого? Вопрос. Мама не даст такого наставления. Ученые не знают толком. Они знают земной мерки, опять же, все, что он рассматривает, земной мерки. Поэтому здесь нужны другие руководства. А тенденция выйти за пределы Земли есть у человека, а они выйдут. Написано в шастрах, что они достигнут этого технического развития, они пойдут по планетам. Написано, что прошлое воплощение Будды, когда Будда приходил не в это воплощение, а в прошлое воплощение Кали-юги, материалисты достигли этого уровня. Они могли передвигаться с планеты на планету при помощи технических средств. И очень много беспокойств создали таким образом. Навязываясь земные какие-то правила, куда они вот прилетают, приходят. Это видно по странам, скажем, Земли сейчас, что каждая страна считает себя правильно мыслящей, концепцию устанавливает, навязывает другим странам свою концепцию. И они не согласны поэтому. Возникает сильное напряжение, потому что разные взгляды, разное восприятие, разные точки зрения, разные позиции жизненные. Но в целом есть две позиции, шастры говорят. Всего две позиции, чтобы разобраться. Так, у каждого человека есть позиция, конечно. Разобраться невозможно тогда будет, в принципе. Это миллиарды, миллиарды, триллионы позиций. Как их соединить вместе? То есть это невозможно. Здесь тоже говорится, это невозможно будет понять, представить все измерения Вселенной, населенную живыми существами, с разными мнениями, позициями, чувствами. Но если разделить на две позиции, главные, можно установить порядок. Есть позиция Годаса и позиция Госвами, описывается в Ведах. Для каждого живого существа разумного две позиции. Выбирайте. Если позиция Годаса, вы никогда не найдете покоя в этом мире. Если каждый будет удовлетворять свои чувства, свои точки зрения, никогда не будет мира. Только Госвами способны установить мир. Те, кто контролирует свои чувства, не навязывают их никому, просто следуют своей дхарме. Но никому претензий не имеют и никому не навязывают никаких своих концепций. Сегодня позиция Госвами утрачена. Поэтому браки распадаются все больше. Фактически уже не существует брака. Если вы регистрируете брак и одновременно знаете, что можно потом его расторгнуть, если не получится, это уже не брак. Не ведическая цивилизация. Это какая-то другая. Это уже не цивилизация. Это просто, как Прабхупада строго говорил с точки зрения вед, узаконенная проституция. Вот такие слова есть, представьте себе. Это позиция Годаса. То есть я удовлетворяю чувства, ты удовлетворяешь чувства. Наши желания совпали, мы хотим наслаждать свои чувства вместе. Это брак, они думают. Они думают, что это брак. Вот, они сейчас так мыслят. Но им, как детям, не объяснили, что вот это делать не надо, так подходить к браку. Это не игрушка. Не получится, развелся, получится, еще раз женишься, замуж выйдешь. Это не игрушка, нет, нет, это один раз достаточно, нужно сделать правильным образом. Но как? При помощи позиции Госвами возможно только. То есть грехаска тоже Госвами в этом смысле. Не только брамачари или саньяси, то есть все люди должны цивилизованные быть в этой позиции. И в этой позиции грехаски выражают почтение Госвами. Они не игнорируют святых людей, они общаются с ними, приглашают в дом, угощают пищей, то есть они общаются близко и принимают их как бы вот позицию, то качество поддерживается это все. В мире должны быть саньяси, ванапрасти, грехасти, брамачари. Сегодня в мире нет ни саньяси, ни ванапраст, ни грехас уже, ни брамачари. Брамачари тоже нет института. Не обучают. Не говорят, вот ты мальчик, а там девочка. Вот так можно, а вот так нельзя общаться. Этого не говорят уже. Общайся как хочешь. Природа сама тебя поведет куда-то там уже. никто не разберется, родители не хотят вмешиваться в это все, но чувства такие сильные, годаса, с ним ничего не поделаешь. Если скажешь нельзя, он не послушает. Он не может обуздать свои чувства, не способен, не обучался на это. Поэтому здесь Шукадева Госвами говорит, в принципе, практически невозможно, но я могу описать расстояние, размеры. Это чисто внешнюю точку зрения могу описать, и то она будет непонятна большинству людям. То есть как населена Вселенная, какие правила существуют там, это позже тоже будет рассказано. Но в определенной степени это невозможно точно дать земному человеку представление о жизни на другой планете. Точно. Он не сможет даже представить, как устроено там тело живого существа. Он даже представить такого, воображения не хватит у него. Поэтому здесь дается сначала внешнее описание пхумандалы, не всей Вселенной. Не какие-то высших планет или низших. Вот земной уровень, доступный нашему как бы еще опыту. Итак, это седьмой текст. Здесь уже описываются размеры. И начинается вот гора Сумеру. И Лаврита Варша в центре находится. Середина лотос, значит, образное восприятие пхумандалы, срезы, земного среза Вселенной, это лотос большой. Есть центр. Это образное. Видите, веды всегда передают образно все. Образ помогает нам чувствовать его, воспринимать и общаться даже с ним. Образ. Как и вселенская форма имеет свой образ. Пусть ментальный, воображаемый, но образ нужен. Иначе, если нет образа, нет отношений. Сегодня наука абстрактно дает нам знания, это как через физические законы мир представляет, необразно. Поэтому мы не имеем отношений с этим миром, мы имеем с ним отношения как с химическими веществами, физическими законами. Также смотрим потом и на человека вообще. То есть переносим вот это вот правило бесчувственное, безжизненное, без любви, просто вот ничего личного. Сегодня это модно. Ничего личного по отношению к тебе нет у меня. Это уже мы приступили к границе цивилизованного мира. Люди вместе для того, чтобы иметь личное отношение. Именно в этом замысел общества. Но как же можно жить в обществе, если каждый считает себя чужим? Чужим по отношению к другому. Что это за общество такое? Что же их тогда связывает? Конкуренция. Желание побеждать других. Обманывать других. Жить за счет других. Это общество цивилизованное, скажите. Итак, в нашем таком нецивилизованном, с точки зрения физическом обществе, нам трудно понять, что здесь говорится. Во-первых, чтобы понять, о чем здесь говорится, этот лотос, центр и лаврита, и оттуда, значит, возвышается гора Сумеру. Основанием меньше уже и на вершине шире она. Вот такую форму имеет, грибообразную. Прежде всего, не нужно применять земные понятия к этому описанию. Обычно мы здесь скажем, да как это все, читать даже не буду. Это глупость вообще. Горы такие не бывают. Но есть еще много других законов. Откуда вы знаете, какие горы бывают? Раньше горы на планете летали, могли летать. Но поскольку это стало опасно, мудрецы прокляли их. Они перестали летать. Много описаний в Ведах, когда мудрецы могли поднимать какую-то гору и перелетать в другое место, если они владели законами гравитации. Сегодня ученые допускают это уже. Оказывается, есть антигравитаторы идея. Включаешь, и веса нет. Оказывается, наука допускает сегодня такое. А раньше, говорит, ну какая-то глупость просто. Мы еще приводим пример из жизни пророка Мухаммеда, с которым случилось вот это странное чудо, описанное в Коране. Он потом рассказал об этом. И когда он рассказал, что с ним случилось, большая часть последователей от него ушли. Они потеряли веру в него. Но это до сих пор описано в Коране, как факт. Это не скрыто. Он спал в своей палатке. И ночью к нему пришло существо, какой-то ангел. Сказал: «Пророк Мухаммед, тебя ждет Всевышний. Вставай, пойдем». От волнения он просто вскочил, когда это услышал, увидел. Рядом у него был кувшин с водой, с постелью. Он его задел, и кувшин падал. Но у него не было времени даже схватить кувшин, поднять. Он просто быстро ушел. Там ждало какое-то существо с какой-то женской головой, с крыльями, типа сфинкса, я не понял. Что какое-то мифическое существо. Они сели на спину этого существа и перенеслись в Иерусалим. Из Мекки. И там он увидел пространство, он стал подниматься вверх. Звездное пространство. Там было 7 покрывал каких-то звездных, как он описывает. В конце концов, его привели к Господу, который был за этими покрывалами семью из звезд. 7 покрывал, 7 было. Ну, над. Над землей как раз 7 уровней существует систем, описано в Ведах. Тут тоже совпадает. 7 покрывал, и не помню, сколько. И оттуда он слышал голос, он не видел его. И был разговор. Из этого разговора он принес практику для тех, кто следует этой религии. Сколько раз в день нужно молиться, и какие-то еще подробности. 5 раз минимум, хотя изначально было сказано 50 раз, скажи, что все молились. Твои последователи. 50 раз в день, то есть постоянно практически. Почти без сна. То есть вот это практика для высших планет. Они легко это делают, там нет таких потребностей тела, таких давлений чувств, как у нас уже через несколько часов вы мучаетесь от голода. Очень быстро. Через 10-12 часов вы уже падаете, спать вам нужно. То есть мы такие, тела такие, земные тела. И то мы сейчас слабеем, конечно. И он согласился, да, 50 раз сказал, как он мог спорить с Богом. Но там были еще другие пророки, которые до него приходили. Было много, огромное количество было пророков, он увидел, до него пришедших еще, которых мы не знаем, которые переживали за его миссию. Они сейчас переживают за эту миссию. Говорит, пророк Мухаммед, как ты соглашаешься, кто сможет это делать из твоих последователей? Договаривайся, снижай садану. И он стал просить, может быть, меньше, может быть, еще меньше, может быть, еще меньше. И было разрешено 5 раз уже. И то пророки говорили, даже это не все могут делать. Все-таки еще можно снизить. Но он уже постеснялся, ему было стыдно. С 50 до 5 раз, до 5 молитв. Это было долгое время, этот разговор продолжался долгое время. Он потерял счет времени вообще там, что был не на земле фактически. Он вернулся таким же путем, его усадили на это же существо, вернули в палатку, он успел подхватить кувшин, падающий с водой, и еще немного отдохнул после этого. На утро он собрал своих последователей, ближайших, и рассказал о том, что произошло. Все стали считать. Погодите, если даже через каждый час менять верблюда, вы от Мекки до Иерусалима за ночь туда и обратно не сможете приехать. Они мыслили этими категориями, верблюдами. Сейчас бы сказали, ну, есть реактивные самолеты, есть сверхзвуковые самолеты, есть какие-то еще измерения. Ученые уже начинают вот уже видеть несколько шире этот мир. Потому что они уже точно признают, мы не знаем, что там за этим все. Мы не знаем. Раньше они все знали. Сейчас они говорят, мы ничего не знаем. Мы уже спорим обо всяком поводу. Потому что такое электричество не знают, не могут описать. Нас в школе обманывали. Движение электронов там в проводе. Нет, электричество переносится по поверхности предмета, говорится в Ведах, не внутри. Поэтому они не знают, что это за свойство. Мгновенно переносится со скоростью света. Это энергия. Энергия, которая мгновенно может присутствовать, она присутствует где угодно. Ее можно извлечь откуда угодно. А мы сделаем атомные электростанции, чтобы ей пользоваться. А Тесла доказал, откуда угодно можете взять электричество, сколько хотите. Без электростанции. Если у вас с ним есть отношения. Ну, это глупость. Нам в школе говорили, Тесла – это не антинаучная какая-то вещь вообще. Тесла мы не изучали. Хотя он был главным вот, в исследовании электричества, в науке мировой. В школах Советского Союза его отвергали вообще, как науку. Потому что он держал 10 тысяч вольт у себя в руке. Он разговаривал с ним, с электричеством. Видите, нам недоступна эта наука. Скажем, ну, мистика какая-то. Мы боимся этого всего. что я тоже могу так, попробуй, умрешь, сгоришь сразу же. Надо договариваться. А как с электричеством могут договариваться? Это просто ток. Нет, не просто ток. За этой энергией есть какая-то тоже личность. Об этом наука не знает. Говорит, это мистификация, это антинаучная пропаганда. Так было. Сегодня уже в фантастических фильмах могут это показывать, допускать. То есть, видите, человеку очень сложно переходить какие-то границы восприятия чувственного или ментального. И здесь описывается, опять же, это образно, с километрами, с йоджинами, к северу от Илаврита Варши, одна за другой расположены три горные цепи – Нила, Швета и Шрингаван. Название тоже есть. Они отделяют от Илавриты и друг от друга три варши – Рамьяка-варшу, Хиранмая-варшу и Кур-варшу. Ширина каждой из этих горных цепей – 2000 йоджин. А в длину они тянутся на запад и на восток, вплоть до берегов Соленого океана. Если смотреть с юга – каждая последующая цепь гор на 1/10 короче предыдущей. Но высота всех трех цепей одинакова. Поняли, да, все? Разобрались? Куча вопросов, на которые ответы мы не получим, конечно. Вот все пока. Но ведический планетарий Прабхупада хотел, чтобы там эта концепция, эта модель под куполом была представлена. Устройство Вселенной. Сложная задача. Сейчас как раз решается, как это будет показано. Купол гигантский сделали, как и хотели. Удалось все-таки в том месте, очень удаленном от цивилизованного мира, Майяпуре, в то время очень удаленном, создать такой шедевр архитектуры. Купол самый большой в мире. Вообще сказали строители всей в Индии, что мы не сможем такой купол построить. Многие, большинство отказывались, я потом не помню сейчас, как это сделали, но создали этот купол. А рядом стоит недалеко Самадхи Шрилы Прабхупады, тоже большой купол. Сейчас он кажется очень маленькое здание, но оно огромное, гигантское. То есть, когда не было планетария, мы восхищались со всех островов Навадвипа, мы видели издалека этот купол Самадхи Прабхупады из белого мрамора, гигантский купол, выложенный мрамором. Как? Кранов подъемных не было. Это было удаленное место от цивилизации. Там даже дорог на Рамальхе не было, чтобы приехать в Майяпур, привезти какие-то стройматериалы. Это неслыханно было, что там затеял ИСКОН. И чтобы выложить мрамором этот купол Самадхи Прабхупады, местные жители работали там в набедренных повязках, строили леса, обычные лестницы из бамбука. И всякий раз нужно было привязывать одну плиту мраморную на спину огромной тяжести, 20 кг, наверное, если не больше. И по этим лесам подниматься на верхотуру, укладывать эту плиту одну, спускаться вниз, и вот этот гигантский купол нужно было выложить вручную. Поэтому он немножко такой весь. Когда если присмотреться, думаете, что это странный он какой-то. Но это сделали в том месте. Вся Навадвипа была в шоке тогда, местные жители. А что это невозможно здесь сделать. В Калькутте таких вещей не строят. Теперь там ведический планетарий. Там уже город образовался, конечно, за это время. Теперь задача вот стоит. Как эту сложную систему, какую нужно люстру создать, чтобы показать движение планет различных систем, уровней, чтобы все это включалось, двигалось, работало, иллюстрировало. Примерно модель Вселенной показать, как описано вот в Бхагаватам. Сейчас понимаю, что это вес гигантский будет, это люстры. Поэтому часть, видимо, будет голограммой делать. Ну, сейчас обсуждают. Создавать виртуальную реальность и где-то вот в пространстве это все экранизировать для восприятия. И вокруг купола идут этажи, поднимаются. Вот все этажи, и каждый уровень Вселенной там иллюстрируется в изображениях диорамы, скульптурные, раскрашенные диорамы натуральные. Видите, там людей, полубогов, там, это путешествие Гокумара по этим Вселенным будет показано по периметру этого купола. То есть это будет такая экскурсия. Будете видеть эту Вселенную, висящую, двигающуюся. Это колоссальное будет впечатление. Шилпрабхупада сказал, что тот, кто увидит эту систему и услышит об этом, у него изменится сознание. У него изменится сознание. Просто если он это вообразит, вот представит то, что тут написано, вот это упрощенное описание, уже изменится сознание к миру, к людям, ко всему остальному. Как мы видим, космонавты поднимаются на орбиту, спускаются уже другие люди совсем. Мне удалось общаться с одним космонавтом. Но он не первый космонавт, он 300 какой-то там по счету уже космонавт. Он был на орбите где-то около, я не помню, около полугода, по-моему, они там были. Он рассказывал, мы общались с ним. Пригласили его на фестиваль на наш, он давал там лекции, отвечал на вопросы, и мы вместе обедали, общались еще вот лично так же. И я спросил, у вас очень мягкий характер. Космонавты должны быть таким очень решительным, сильным человеком. Но вас невозможно обидеть, допустим, вы не реагируете на глупости какие-то, вы всегда в ровном, хорошем настроении, позитивном. Что-то подобное ему говорил, потому что я видел, он другой человек. Он не совсем землянин, вот современный. Он сказал, меня таким сделал космос. И я сказал, подробнее расскажите, как он это сделал. Мне говорит, страх проходит. Несколько дней вы там находитесь вот в этой кабине, на орбиту вылетели, все удачно, вы не взорвались, вы вылетели, все. Постепенно вы привыкаете, страх проходит. Потом начинается давление. Говорит, у меня было сильное давление, нет силы тяжести, и кровь начинает, ну, обычно, если мы на Земле ходим, то давление, вниз опускается кровь. Голова не под таким напряжением, а там она давит во все стороны кровь. Одинаково. Что нет силы тяготения. У меня, говорит, чуть инсульт не случился. Я думал, что я умру. 3 первых дня, помнили, там неделю где-то. А, и с ним напарники были, которые шутили, что типа умрешь, нормально, там, похоронить тебя тут на орбите где-то там. Ну, шутки просто были, какие-то шутки, чтобы в панику не даваться, они там шутили. А я думал, у меня конец приходит. Но через несколько дней, говорит, я адаптировался. Иногда будет разгерметизация, какой-то там микро что-то там происходит, мы там ищем, там что-то делаем, привыкаем к этому. И кажется, никакого страха, ничего нет. Но когда вы на Землю возвращаетесь удачно, и открывается люк, и тут атмосфера, первая мысль, здесь никогда не кончится кислород. Значит, это подсознание всегда было, что вы не на Земле, вы в космосе, это первое. И там главным становится нечувственное наслаждение. Там всегда нужно быть госвами. Позицию госвами вы занимаете, вы вынуждены просто там. Там нельзя развлекаться, играть так беззаботно, там, знаете, нет, всегда настороже. Всегда под контролем ваше сознание, ваше ум и чувство. Вы всегда готовы к какой-то деятельности, в случае экстрима и прочее. И там расписание строгое. Кто когда спит, то отдыхает, там же нет дня и ночи. Все, по часам, строго причем космонавта должно быть. Вот сейчас твой отдых, в личное время, иди отсюда. Сейчас должен работать, выходи, меняются и так далее. Там спать, есть нужно, все по часам, строго под контролем, каждую секунду. Как он говорит, дисциплина такая. И говорит, это тоже привыкаешь и даже хорошо себя чувствуешь. Но отношения становятся самыми главными. Вот это, говорит, самая сложная вещь оказалась. Там был один американский космонавт, американец. Он живет по инструкции, в принципе, их так обучают. И меня, говорит, это просто бесило иногда. Потому что когда что-то экстремально случается, все наши бегут что-то там помогать, а у него по инструкции отдых, личное время. Он, идите сами, у меня инструкция, все. Меня, говорит, это бесило. Я уже точно думал, я его выкину на орбиту из этого корабля вообще. У меня было такое настроение, говорит, я еле-еле держался в руках вообще, госвами. Нужно было это терпеть, не говорить грубости, не ругаться, не кричать. Представьте, в космосе там поругались, это что такое? Подрались вообще. На орбите, ну, с американцами еще, потому что русские с американцами. Это хорошие новости будут, знаете, по всему миру. Он рассказывает, начинает чувствовать эту атмосферу, понимать через него. Ага, там не все так просто, там в корабле в этом. Замкнутое пространство, вы не можете уединиться надолго друг от друга, вы всегда на глазах полгода. И вот это все кипит, у вас клокочет, если что-то не нравится, накапливается. А он там работает, что-то там пишет, там себе, ему все равно. Инструкции и все. не наш человек вообще. Так я, говорит, думал. И слава Богу, говорит, меня спас этот шаттл, он пришел туда поменять команду американскую. Состыковались, говорит, и команда поменялась, этот человек, который меня задержал, ушел домой на землю, отправился. И кто-то там другой пришел. Ну, в конце концов, говорит, пришло наше время, мы спустились на землю. Я не мог забыть, говорит, этого человека. Это было так глубоко, говорит. Я не мог забыть этого человека, не мог понять его. У меня в уме это всплывало и раздражало. День и ночь вообще. Вот это, говорит, было сильное испытание космоса. Самое сильное в этом было. Ни страх, ни что-то еще, ни аварии. Вот это самое было большое испытание. Это что-то сродни было, как вот люди живут вместе в семье и хотят убить друг друга. Потом разводятся, а забыть не могут уже, потому что они на всю жизнь помнят это все. Говорит, что-то было подобное глубоко. И я в интернете стал искать его по имени, где он там. И нашел какой-то его там в Фейсбуке, что-то, я не знаю, какую-то программу, где его личные какие-то дела он там может публиковать. Я полез туда за ним смотреть, что он там вообще, кто он такой, что он там делает. И нашел его письма, которые он писал там на орбите, когда вот я на него злился, говорит, своей дочери. Я, говорит, ничего подобного не читал. Я был, говорит, очарован этим человеком. Я подумал, я просто не знал его. Я просто не понимал его. Вот это, говорит, меня сильно изменило. Уже после этого. Но это, говорит, только в космосе могло быть. И когда мы спросили, как вы думаете, вот, каков путь к миру, когда он говорил о космосе, о жизни вообще. Ну, люди возвращаются очень миролюбивые оттуда. Поэтому вопросы такие возникают. Но я думаю, что нужно всех президентов мира отправить в космос. Мы говорим, всем нужно Харе Кришна повторить. Мы говорим, всем космос. У каждого свой метод есть. Но это тоже метод. Вот изучать эту Вселенную, это тоже метод. Это тоже меняет сознание. Хотя бы догадаться, что мы живем все на одной планете, в одном мире, чтобы слишком не делили друг друга. И то это трудно, смотрите, для нашего менталитета врожденного. Что нам родители говорили, это вот чужой, это свой, это друг, это враг. Не давай свои вещи другим. Будь немножко жадным, будь немножко хитрым. И мы так и живем. Нам так сказали. Видите? Мы не можем сменить эту парадигму. Все, нам нужно в космос всем. Но мы в космос можем при помощи Бхагаватам прийти. Это йога. Знаете, есть методом йоги, достигаются результаты по-другому. Например, вы метаете копье. Спортсмен. Вам нужен стадион для этого? Ну как, метнуть копье? Нужно пространство, нужно выйти куда-то, нужно пространство, чтобы там не было людей, чтобы это было организовано, вы должны тренироваться. Нет, йога, вы можете метать копье у себя в комнате. Как? Ментально. Вы делаете все движения в замедленном действии копьеметальщика с напряжением максимальным этих мышц, которые взаимодействуют. И так тренируетесь, все. Вам не нужен стадион. При помощи йоги это можно делать. Ум тренируете. Потом вы ходите на стадион и метаете копье. Все получается. Также мы можем здесь, сидя, читать Шримад-Бхагаватам при помощи йоги, воспринимая то, что здесь написано, когда есть хоть какая-то вера в Священное Писание. То есть можно учиться отсюда, на слух, по слуху, по звуку. Все знания передаются по звуку. Если мы не можем уловить смыслы эти тонкие, тогда нам в жизни нужно пройти какие-то очищения, трудности пройти. Итак, был ли тут комментарий? Давайте посмотрим. Комментарий здесь не было. Здесь комментарий есть. В своем комментарии к этому стиху Мадхавачари приводит следующую цитату из Брахманда Пураны. Тут такая большая ссылка. Кшира Сагари, ого! Сома Равинам. Смотрите, следует понимать, что хотя утверждения Шримад-Бхагаватам, касающиеся различных аспектов устройства Вселенной, внешне могут расходиться с аналогичными утверждениями других шастр, по существу противоречия между ними нет. Так, один и тот же океан разные шастры описывают, называют по-разному. Одни Шримад-Бхагавата молочным, а другие океаном сливок. И что точно так же в одних писаниях сказано, что планету Рахув, планета вдвое больше Луны и вчетверо больше Солнца. Тогда, как в Шримад-Бхагаватам говорится, что Раху больше Луны в полтора раза. На основе этих примеров можно заключить, что между приведенными писаниями нет фактических противоречий. Все эти расхождения лишь внешние. Молоко сливки – близкое понятие. Даже Раху больше во столько раз или во столько, но все равно он больше. Есть много мистики, да, в науке, которая углубляется в эти темы, там много мистики проявляется. Когда в 90-х годах мой гуру Махарадж дал лекцию, тогда был другой у меня духовный учитель. Он как раз изучал вот эту тему, был экспертом, считался в устройстве Вселенной и варнашамадхармы. Изучал шастры и все это, иногда лекции давал. Но рассказал историю земную об одной обсерватории. Как-то информация вышла, это оттуда он узнал. Он вообще знал какие-то вещи, которые никто не знал, даже в средствах массовой информации. И он, в этой обсерватории наблюдали космос. Там идет плановая деятельность, вот меняются люди, и они смотрят, наблюдают все изменения, которые происходят, фиксируют. Определенные объекты есть, вот они устроены так, телескоп, он проходит через весь этот вот небосвод и должен фиксировать. Там есть наблюдатель, есть журнал. Сейчас, наверное, компьютеры это делают. Вот. Но тогда они фиксировали все изменения, которые там они наблюдают. Кометы, там, не знаю, что-то еще, какие-то явления, вспышки, что там еще может быть. И обычно звезды, они, знаете, стабильные. Ни на йоту. Стабильный небосвод. Но иногда что-то меняется со временем. Скажем, год так, фиксируют, через 5 лет, оп, заметили, есть смещение на какой-то там сотый градус, уже фиксируется. Это изучение, астрономия очень сложная наука. Наблюдение, очень сложно наблюдать ее. Этот человек, наблюдатель, он смотрел на Луну. Этот электронный телескоп, огроменный, значит, вот он смотрит Луна, ясно видно все. И, значит, на Луне сидит птица. Если бы это не гуру говорил, я бы сказал, ну, сказка, понятно. Ну, понятно, можно поулыбаться, просто посмеяться, там про птицу, анекдот послушать тоже можно. Но гуру Сасана говорит, птица сидит. Значит, этот наблюдатель фиксирует. Сидит птица. Но он же не может написать в журнале, на Луне сидит птица. Да его сниму с работы сразу. Он пишет, на Луне вижу объект, похожий на птицу. Не птица, но похожий на птицу написал. И смотрит дальше на него. Птица отрывается и улетает. А объект, похожий на птицу, улетел. Эти записи в журнале остались. И у нас тоже вопросы к лекции духовного учителя. Птица? Откуда? Кто? Где подтверждение? Нужно же какие-то основания. Ну, как так бывает? Он говорит, я изучал, говорит, шастру, это вот по устройству Вселенной, там есть какие-то шастры, астрономия есть мистическая. Там написано, что во Вселенной есть птица Шьяна. Шьяна, межпланетные птицы существуют, которые могут перемещаться с планеты на планету. Он говорит, возможно, именно он ее увидел. И в то время была другая вещь еще на Земле. Там где-то на Аляске, помните, бурили Землю, чтобы до центра Земли добраться. Но самая большая скважина была. И тут много слухов пошло, даже в «Комсомольской правде», в газете была огромная статья, потом ее изъяли, опровергали, но мы просто успели прочитать. В «Комсомольской правде» была статья, что оттуда, из этой вот скважины, птица вылетела со злыми глазами, обматерила всех там и исчезла. Буквально матом покрыла всех этих ученых. И что-то там еще, там звуки записали, адские голоса какие-то там страшные, что-то там, что-то облетела информация всему Советскому Союзу. И в газете все это было опубликовано. Мы это тут же приехали в Майяпур, рассказали духовному учителю, когда были на фестивале, что так и так в России, вот адские планеты открыли, птица вылетела черная, там дым сначала пошел, она материла всех и исчезла. что вы думаете на это еще? Ну, гуру спрашиваем. Он говорит, понятно, что если вы врываетесь в чужой дом, кому понравится? А, понятно. То есть много-много вещей. Есть такая база в науках. В науке есть такая база информативная, куда сбрасывают все, что непонятно и необъяснимо. Запретная наука называется. Она секретная. Ее рассекретил первый Садапута Прабу, ученик Прабхупады. И поэтому он написал книгу «Запретная археология». Вы знаете эту книгу, она уже известна. А в то время это была большая революция, то, что он сделал. Я не знаю, могли бы даже покушение на него сделать в то время. Возможно, и сделали, я не знаю. Что он умер рано. Он опубликовал эту книгу «Запретная археология» со всеми этими открытиями, которые не объяснены, но которые показывают, доказывают, что человек существовал до обезьяны. До того, как Дарвин сказал за обезьяну, вот сколько там тысяч лет назад, там где-то на каком-то острове, появилась такая обезьяна, и от нее пошел род человеческий. Это опровергает, потому что находки миллионы-миллионы лет назад, отпечатки, окаменелые стопы человека в обуви, например, предметы какие-то в базальтовых скалах, когда взрывают, находят. Тоже миллионы лет, 90 миллионов лет, 80 миллионов лет, такие цифры. То есть это опровергает теорию эволюции Дарвина полностью. Вот. Это только то, что он опубликовал. У меня был друг в Санкт-Петербурге до сознания Кришны, художник. Он работал в Академии наук СССР, гардеробщиком. Будучи студентом, подрабатывал, по знакомству туда устроили. Ну, а в советское время гардеробщик тоже там на лекции ходил туда, среди ученых там есть же такие заседания, закрытые. А он там работает, он знакомый тоже, он туда приходил и слушал, о чем ученые говорят. И потом мне пересказывал, потому что мне тоже удалось что-то секретное узнать тогда в то время. Оттуда я узнал именно от ученых первых. Дуплекс-сфера. Человек устроен подобно дуплекс-сфере. То, что мы видим, это лишь физическое вот проявленное состояние. А устройство, как работает сознание внутри, тонкое, называли дуплекс-сфера. То есть сфера... Сейчас объясню. Вы возьмете ленту, плоскую ленту, перекрутите один раз и склеите. Получается лента Мебиуса, известная. Вы с ней играли когда-нибудь? Мы с ней потом играли, когда услышал про дуплекс-сферу, стал играть с этой лентой Мебиуса. Разрезают ее вдоль, получается, свернута несколько раз она будет свернута, перекручена. Еще раз перерезаете, кольцо в кольце получается. И вы голову ломаете, не можете представить, что происходит. Как кольцо в кольце может получиться, замкнутое, вот так. Вы не склеивали, только один раз ее склеили, было кольцо. Разрезаете раз, другой, получается несколько колец в кольце. Это лента с одной стороной, получается, перекручена. Оп. Как бы по ней ни пошли, одна сторона будет, другой стороны не будет. То есть одно измерение, хотя есть плоскость, да? И они это применили к объему. Значит, называется тор физики. Сложная штука. Это уже не лента, а бублик объемный. И если его также сворачивать, уплотнять, он превращается в дуплекс-сферу. Это вот как раз модель человека. То есть, когда сознание выходит в эту точку выхода, вы видите одновременно внутреннее и внешнее содержание всего. Зрение полубогов называется веда. То есть, вы смотрите, но видите, весь объем видите и мысли видите человека. Глазами. Сознание подключено таким образом. Мы видим только поверхность предмета. Но голограмма, созданная человеком, она видит объем и создает сразу объем. Все стороны выдает вам предмет. Есть такой тип зрения, который вот так вас видит. Как вы руками можете потрогать, не видя глазами, но руками можете обнять. Также глазами можете также потрогать. Есть такие типы восприятия. Разные существа существуют в этом мире. И вот они говорили о дуплекс-сфере и пришли к йоге через нее. Что на разных от центра этой дуплекс-сферы существует еще один фантом сверху такой же. И они пришли к чакрам, к йоге, они раскрыли все, что написано в ведах, они раскрыли до какой-то степени таким путем. Но пользоваться не могут, потому что это нужно заниматься йогой. Это умозрительная была концепция. Это одна сторона. Одну тему он мне принес про дуплекс-сферу, нарисовал, все подробности этой лекции мне рассказал. Я как-то что-то там понял, что-то не понял. Потом другая была у них закрытая встреча о снежном человеке. Множество фактов, огромное количество фактов есть, все это так. Нет, обсуждали, кто это, что это. С космосом опять связывали. И экспедиции тоже были, контакты были, и тоже были перемены. Мистические перемены с людьми, которые касались этими существами. Потом полет на Луну. Астронавтов американских подробно обсуждали, вот оттуда эту информацию до сих пор помню. А они не долетели до Луны. Как? Ну, согласно той вот встрече, конференции они обсуждали. И Прабхупада сказал то же самое, они видели Раху, потому что они вернулись, они не пережили страх панический. То, что было рассказано там. Не только это, подтверждение было, я еще в школе слышал на уроке физики, этот полет обсуждал наш физик, для нас говорил. И он сказал, что у космонавтов, там Армстронг, еще один, два их было, один потом стал религиозным деятелем, в религию ушел после этого полета. Что там они молились очень сильно, эти люди. Они были атеистами, материалистами были. И там физик там сказал, учитель по физике, что у них начались галлюцинации. Даже мультфильм показали об этом. Был мультфильм для школьников. Что он смотрит в иллюминатор из космического корабля, а там ангел светящийся пролетает мимо. То, что он видел. А другой видел, значит, человека в больших трусах с бородой, который тоже шел, обходил их дальше, вперед. Не навстречу, просто рукой помахал и прошел дальше. Они летят на третьей космической скорости на Луну. Кто-то в трусах с бородой ходит мимо, приветствует их. Понятно, что я схожу с ума, думает они. Другой думает то же самое. Два иллюминатора смотрят и молчат, потому что говорить по инструкции нельзя об этом. Паника начнется. С ума сходите. Это то, что они видели. Но первое, о чем была первая мысль, когда мы стали с орбиты, сорвались, как сумасшедшие с орбиты, и в Луну полетели. Надо еще попасть же в Луну. Она где-то там должна быть. А вы летите туда, потому что они должны встретиться еще. Ну, точно определить место. Мне нужно, значит, мимо пролетите. И мимо Луны можно пролететь. Это космос. Вы как стреляете из оружия, этой капсулы. Там люди. И когда, говорит, мы нам на территории Маврикия, мы видели Маврикий внизу на планете, вот тогда пришел приказ с руководства включать форсаж, выстрел на Луну. По инструкциям сели в кресло, сели ремни, все, и нажали в нужное время точную кнопку. И почувствовали, оп, влипли в кресло, то пошло. Мы рванули. Рванули, уравновесилась все тяга, мы отцепились, ремни отстегнули, и первое, что мы сделали, пошли к иллюминатору посмотреть. И вот тут у нас, говорит, волосы стали дыбом. Но там невесомость, они и так дыбом стоят. Слава Богу, непонятно было. То есть мы пережили очень-очень глубокие, говорит, чувства. А все потому, что Земля просто уменьшилась в размерах. Мы поняли, куда мы летим. Мы нарушаем закон Бога. В уме прошло. Мы нарушаем закон Бога. Наше место там. Зачем мы это делаем? Вот это острая мысль. Зачем мы приступаем к закону Бога? О Боге речи не было никогда у них в жизни. Это первая мысль была там, серьезно. Мы приступаем к закону Бога. Потом ангел пролетел, потом Порфирий Кранич Иванов оказался там. Гулял, прогуливался, мистик наш. Странный человек, да. Ходил на Луну, я не знаю. Я в это верю, потому что у меня был опыт мистический тоже. Мне было несложно в это верить в то время, потому что у меня было много мистического опыта очень с этим телом и даже без этого тела. Был такой опыт. И затем они увидели, что не планета Луна, а какая-то планета приближается, потому что она выглядела как глухое черное круглое пятно. Не совсем круглое даже. То есть просто за ним не было свечения звезд. Там звезды очень видны, как облака буквально. Там все сияет от звезд, скоплений. Но в этом месте была просто вот черная дыра, провал. И она, говорит, на нас вот так вот приближалась. Мы этого, говорит, не выдержали. Мы перешли на ручное управление, развернулись и обратно. Это то, что было на той конференции, что мне друг рассказал оттуда. Поэтому русские сразу сказали, советские правительства Америки, вы не были на Луне. А ответ был такой, давайте встретимся, нужно поговорить. Встретились, поговорили, сказали, да, вы были на Луне, а мы, значит, луноход запустили на Луну. Луноход нам показывали тоже в мультфильме, на уроке физики, как этот луноход, значит, едет. И мы верили, вот луноход на Луне, видите, но нам, мы же дети. А кто снимал-то? Мы не могли додуматься вот этот момент, мы не могли осознать. Еще мультфильм нам показали, все поверили. Луноход на Луне. Ну и потом пошли разоблачения, помните, много-много было шума с этим прилетом на Луну. Прабхупада сразу сказал, что это не Луна, то, что не показывают. Потом выяснилось, что это штат Невада, камни оттуда привезли, и там и флаг колышется на ветру, и тень падает не туда, все эти исследовали фотографии, и разоблачили. И последний был аргумент в защиту, я читал сам, когда изучал эту тему, документ показали, доказывают, что они были на Луне. Документ с подписью правительства и с печатью. Это был последний аргумент. Все, спорить не буду. Правительство сказало, что мы были. Все. То есть там много мистики, конечно, много вещей сверхчувственных. Также много вещей от неконтроля. Чувств, например, страх проникает глубокий, паника, да. Прострация наступает вдруг, человек не может мыслить, вообще ничего не понимает, что делать. То есть не выдерживает его тело, вот это вот устройство его, убеждения рушатся, ломаются, и он как бы как будто с ума сходит человек. Потом много-много таких факторов, которые человек уже не выдерживает в этой области. Это написано также во второй песне Бхагаватам. Когда Брахма, первое существо во Вселенной, пытался понять свое происхождение, он чуть не сошел с ума. То есть он дошел до границы, которая называется смерть. Описывается, что он исследовал, должен понять свой источник, кто он и что он должен делать. Но когда он перешел к пределу, там его ожидала просто смерть. Он должен был вернуться обратно в исходное положение, не знал, что делать. Также они возвращаются обратно на землю и гадают, что делать дальше. Земное тяготение снова их притягивает, чтобы хоть как-то начать размышлять нормально. Прийти в себя нужно человеку. О чем тут говорить, Боже мой? Человек деньги потерял, уже мыслит неадекватно. То есть он тонко устроен очень. Не для таких перегрузок вообще. Нужно изучить шастры, нужно не отождествлять себя с телом, нужно стать госвами, чтобы проникать вот в эти сферы. Нужна подготовка. Ну, а мы просто вот проводим время с вами, читаем, улыбаемся, анекдоты слушаем. Нам здесь хорошо, что тут воздух есть, не кончится, свет есть. В конце будет просад, мы знаем, так что мы спокойны. Мы спокойны. А если сказать, что просада не будет, начнем беспокоиться. Так, где же поесть? Я уже не слушаю лекцию. Потом нужно где-то поесть, успеть еще туда. Смотрите, сколько проблем от простых вещей вообще. Что тут про космос говорить? Итак, мы не будем спорить, во сколько раз Луна больше Солнца. Или будем? Лет нужно слетать на Луну все-таки, чтобы сказать, что там, что больше, что меньше.
И на Солнце.
А?
И на Солнце тоже.
На Солнце тоже хочешь? Смелый человек, смотрите. Тут на орбиту выходит, с ума сходит. На Солнце собрал. К югу от Лаврита Варши тоже расположены три огромных горных хребта. Они тянутся с востока на запад и называются, если смотреть с севера на юг, Нишатха, Химакута и Гималаи. Высота каждого из этих хребтов 10 тысяч йоджан. Они разграничивают три варши. Хариваршу, Кимпурушаваршу и Пхаратаваршу. Споры до сих пор идут, земля плоская или круглая. Мы на земле живем, не знаем до сих пор, ничего не можем сказать точно. И эти аргументы приводят. Справедливы то и другое. С точки зрения физики, математики, все правильно. До сих пор нельзя утвердить точно, круглая земля или плоская. Я спросил космонавта об этом. Он же там был. Ну, скажи, плоская или круглая земля? Он говорит, некоторые вещи нам нельзя говорить. Я дал подписку. Но я вам скажу одну вещь. Когда вы смотрите в иллюминатор с 450 километров от поверхности Земли, орбита, вы видите одну Австралию, она бы поместится в ваш обзор. Больше ничего. Вы не видите, как вам показывают в картинках весь земной шар круглый. Вы не видите это. Видите только вот. Поэтому я не знаю плоскую землю. Никто не знает, никто не видел. Они это иллюстрируют. Так красиво получается. Так какая она, плоская или круглая, интересно. Надо слетать. Ну, солнце точно увидишь. Так. Ипхаратаваршу, Индия, в кавычках, в скобках. Три варши есть. Хариварша, Кимпурушаварша и Пхаратаварша. Пхаратаварша – это название земли было древнее. Пхаратаварша, знаете. До этого она была Илавритаварша называлась. Сейчас просто земля. Но она много хозяев, поэтому каким именем называть, под каким флагом, никто не знает. Может быть, Америка скоро будет. Вся земля называется Америка, например. Но Россия не согласна. Россия говорит, нет, Россия, Америка не согласна. Евросоюз, скажут, нет, Австралия не согласна, или кто-то еще. Пока он там, видите, мы не можем назвать землю. Просто земля. Химическая это состав. А еще две огромные гряды, Мальяван и Гандхамадана, расположены, соответственно, с западной и восточной стороны Лавритаварши. Эти горы, высота которых 2000 йоджан, простираются вплоть до гор Нила на севере и Нишатха на юге. Они служат границами Лавритаварши, а также Кетумалаварши и Падрашваварши. Здесь есть комментарий Шилпрупады, мы тут закончим. Даже на Земле, не говоря о других планетах, есть множество гор. И я не думаю, что людям удалось правильно определить размеры каждой из них. Когда наш самолет, летевший из Мехико в Каракас, пролетал над горной местностью, я видел там столько гор, что мне показалось очень сомнительным, чтобы кто-нибудь когда-либо сумел измерить их высоту, длину и ширину. Сен Бхагаватам, Шукадева Госвами, советуют нам не пытаться самим определить размеры гигантских гор, которых во Вселенной очень много. Он говорит, что собственными силами мы не можем сделать это даже за время жизни Брахмы. Надо довольствоваться теми сведениями, которые мы получаем от истинных духовных учителей, таких как Шукадева Госвами, и помнить, что весь материальный космос – это проявление внешней энергии Верховной Личности Бога. Приведенные в Бхагаватам цифры, будь то 10 тысяч йоджан или 100 тысяч йоджан, следует считать верными, поскольку они даны Шукадевой Госвами. Используя эмпирические методы познания, невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть то, что сказано Шримад Бхагаватам. Поэтому нужно просто слушать эти наставления из уст истинных духовных учителей. Если мы поймем, каким могуществом обладает энергия Верховного Господа, это поможет нам постичь Его. Земля изменчива, поэтому изучать ее тоже не так просто. То, что было раньше на дне океана, сейчас мы называем горами, и наоборот меняется. Время от времени происходят эти перемены, в югах есть эти циклы. Кордильеры, скажем, там находят много морских раковин, это горы в Америке. А Северный полюс ледовитый, мелкий, потому что там горная цепь пролегает на дне океана с запада на восток. Махабхарате описывается, это была плодородная земля с горной цепью запада на восток. Вот эти мамонты, там замерзание было, были перемены. К тому же времени относится примерно, что и возраст кордильер, что на Земле были какие-то глобальные перемены. Сейчас тоже ожидают расхождение плит, там какие-то перемены. Ученые много говорят об этом сегодня. Вулканические происхождения. А на моем веку гора одна новая появилась на Камчатке, вулкан. Взорвался, и гора образовалась новая, ее не было раньше. Я был на юге Сахалина еще в конце 70-х годов. На юге Сахалина был. И оттуда видно остров Хоккайдо, самый юг Корсаков. Хоккайдо – это Япония уже, с хорошую погоду, где-то километров 40, пролив Лаперуза. Ну, небольшой, 40 километров всего, и там же Япония. И иногда мы видели Хоккайдо просто глазами. Тоже доказывает, что это не закругляется Земля. То есть вы видите, параллельно все. 40 километров должно быть закругление. Один из аргументов их. И там на берегу, где мы гуляли, было много морской капусты, там раковины находили, и были обрывы где-то с высотой 5-7 этажей, такие глиняные осыпающиеся обрывы, а сверху была уже плоскость, и там город, на этом плато. Это было конец 70-х годов, я свидетель. Я приехал туда снова через большое количество времени. Это были 94-95 год примерно. Значит, прошло примерно около 10 лет, всего-то навсего, да, немного. Этих слонов уже не было, было все ровно. Я не мог понять, как это возможно. Море там же, границы там же, все. Я помню какие-то там строения, которые еще остались. Но этой высоты земли нет, ее нет. Город там стоит, так же. Для меня загадка. Куда он опустился? Но берег на месте. Остров Шикотан. Моя жена была там. Она в него влюбилась, в этот остров. Там, потому что стихия, космос просто. Это Шикотан, Дальний Восток, эти острова. Если кто-то был, поймет меня. Если не был, не поймет, если даже расскажу. Невозможно описать влияние стихии на Дальнем Востоке на человека. Они живут как часть природы. Все это знают, чувствуют. Чукчи особенно. Чукчи могут во снах разговаривать на больших расстояниях. Никогда не заблудятся в тундре. Они могут в снах назначать себе встречу и встречаться там, где им нужно. Они живут в связи с этой природой, с тонким ее измерением также. Сейчас ученые тоже изучают этот народ. Он непокоренный один остался. Их невозможно было покорить. Хотя пытались. И о чем я говорил? Шикотан, да. Это остров в Охотском море, это гряда Курильских островов, так вот отделяет Тихий океан, и тут уже Охотское море, тут Сахалин. Охотское море, фактически это Тихий океан, но отделенный этой грядой Курильских островов. Где-то там военные базы, где-то там они рыбу ловят, эти острова приспособлены к жизни тоже, там землетрясения часто, нестабильно. И вот этот океан – это что-то. Это волны. Трудно представить, что такое вот вода в открытом океане, в Тихом океане. Тихий, я не знаю, кто его называл, Тихий океан. Один вид на него посмотришь, это космос какой-то просто. Это не вода, это что-то такое. И он холодный там, в тех местах очень. Это не курорт какой-то. То есть стихия внушает такой, знаете, трепет. И это как... Исследовали, как устроен этот остров на дне океана, что это за возвышенность. Оказалось, что это подобен гриб. Так вот остров стоит, под водой вот так вот сужение идет и стоит на ножке на одной. Весь остров. И еще землетрясения там у них регулярно. Люди знают об этом и живут, им нравится. Шикотан очень нравится. Там нет пристани. К острову, корабль становится на рейд, где-то на каком-то расстоянии, и нужно пересесть на какую-то баржу. И на этой барже пристать к берегу, что корабль не может подойти. Если она как раз на корабле туда приехала. На эту баржу их... Это баржа и корабль. Там такая амплитуда волн, несколько метров, до 5 метров. Амплитуда. Опускается... Поднимается вода. И нужно вот эта баржа поднимается, нужно бросить человека туда. Туда опускается. И вот эти люди, они работают, там бросают. Эти боятся, их бросают туда с вещами. Так они высаживались на Шикотан. Это просто иллюстрация к тому, как Земля разнообразна. Мы устроили цивилизацию искусственную. Искусственную. А тряханет, и все будет по-другому. То есть нужно знать, как все-таки жить в этом мире. Нужно быть готовым, быть госвами. Годаса не выживет. Вот сейчас, если что-то вот в естественных условиях, годаса уже не выживет человек. Он тут же расплачется, растеряется, запаникует, у него чувства выйдут из-под контроля, начнутся галлюцинации, гнев, кого-то захочется съесть. Есть-то нечего будет. Кого-то тогда будет съесть. У него мысли пойдут ракшасические просто. Он же годаса. Госвами должны выжить. Прабхупада говорит, знания нужны, ведические. Если вы знаете свойства трав лекарственных, вы пойдете, просто найдете и вылечитесь. Они есть везде. А если не знаете, просто умираете. Это вопрос знания. Поэтому некоторые сведения нам очень помогут. Пусть они не совсем такие вот точные, как мы хотим, потому что Земля то опускается, то понижается, волны то поднимаются, то опускаются. Вселенная тоже она имеет свои ритмы, своя она колышется, она не стоит на месте. Вот этот большой взрыв, это рост Вселенной, он сейчас как бы остановился. Понимаете? Остановился. Взрыв во Вселенной может остановиться? Как ученые должны хотя простую вещь понять эту? Там же пустота, как он остановится? Взрыв. Он должен бесконечно надо распространяться. Он остановился. Кто остановил его? Поэтому в Ведах написано, не взрыв, рост был Вселенной. Семя Вселенной вышло из Махавишну и в рост пошло. Сейчас 50 лет Вселенной. Если она 100 лет живет, 50 точно прошло, рост закончился. Все понятно. Сейчас 51 день 51 года, утро раннее. Брахма Мухурта. Мы так и умрем, и ничего не изменится. Брахма Мухурта останется. Нам кажется, что это, знаете, вечно. Эти звезды, вот эти созвездия, эти ориентиры, мы ими пользуемся. Нет, все будет меняться. Какие-то звезды будут умирать, какие-то будут снова создаваться, какие-то будут разрушаться живыми существами во время войн, демонов и полубогов. Много цивилизаций погибло, и какие-то планеты тоже изгибли. На орбите Солнечной системы есть гряда астероидов. Ученые визуально говорят одно и то же. Это погибшая планета какая-то. На части, на куски. И она там тоже по Солнечной орбите ходит. Была планета когда-то. То есть это возможно. Не нужно думать, что это невозможно. Можно разрушить все, что угодно, и создать что, все, что угодно. Не все. Мы, конечно, можем делать, нам нужна же санкция. Но энергии такие есть во Вселенной, разрушающие, созидательные и поддерживающие. Силы все эти на месте. Сейчас природа нас держит, но уже нестабильно. Видите? Уже нестабильно. Мы уже не знаем, как доверять. Вот я приехал в Индию, скажем, весной на GBC, раньше за месяц еще. Еще холодно. Мне сказали, скоро будет весна, вот есть день астрологический, браманы сказали, день весны будет. И с этого дня будет сразу тепло. И в этот день астрологический, когда весна начинается, сразу тепло. В Индии до сих пор южный сезон дождей, точно в это время дожди, в это время они заканчиваются, все порядочно. Мы жили полгода в Чинае, в Южной Индии. Каждый день я видел солнце. Даже когда дожди есть. Ночью идет дождь, днем солнце, как написано в Ведах. Вот так погода должна быть отрегулирована. А как она, кем она регулируется? Мы говорим, физические законы? Нет. Мы часть природы. Мы ее как раз и влияем на ее циклы. Живые существа в этом участвуют все. Даже облака формируются живыми существами. Даже Земля наполнена микроорганизмами, вся пронизана жизнью. Все это исследовано уже. На километры бурят и находят там какие-то формы жизни. При этом там, под землей глубоко, много тоннелей, подземных рек, озер. Огромное количество. И там тоже есть жизнь. В Ведах описывается то же самое. Видите, но вот пока мы читаем простые вещи. И нам тоже нелегко иногда соглашаться с чем-то, что Солнце одно во Вселенной написано в Ведах. А как же звезды? Они отражают. Некоторые самосветящиеся, но Солнце одно. Как душа атомарная одна в этом теле. Так же Солнце одно во Вселенной. Так написано. Не согласны? Проверьте. Нужно полететь на какую-то звезду и посмотреть уже собственными глазами. И сказать, нет, это не Солнце, это что-то другое. Они будут большие эти вещи, но это не Солнце. Солнце имеет не только свет и тепло, а есть много энергии, которую мы не видим и не фиксируем, люди. Знаете, что тьмы во Вселенной нет? Полубоги видят ее сияющей. Много света и цвета. То, что мы называем тьмой, там все равно есть света, как эта энергия присутствует. Просто мы ее не воспринимаем. Я однажды пошел там с глазами что-то проверить, просто проверить глаза, посмотреть. Зашел к доктору. Доктор говорит, так, давайте глаз, взял пипетку, мне в два глаза капнул что-то, посидите. Ну, то есть зрачок, чтобы расширился, специальный препарат дается, чтобы не сужался при свете, когда вот лампу направляют, будет диафрагма сужаться. А им нужно посмотреть, не капает какое-то вещество, диафрагма расслабляется, не реагирует, открытый получается дно глаза, и он туда смотрит. Что там на дне глаза? Может быть, там катаракта, там, может быть, там атрофия этих колбочек, всякие вещи. Они смотрят. И я вот сижу, значит, с этими глазами, и вдруг чувствую, что все вижу по-другому. Эта диафрагма не реагирует на количество света. Я вышел на улицу, там был какой-то петербургский дворик с бархотками. Эти оранжевые цветы такие пахучие, бархотки росли на клумбе. Эти бархотки, как фонари сияли. Все окрашивалось в оранжевый свет от них. О, чудеса. Не видел такого никогда. Просто сетчатку, видите, чуть-чуть расширить, и вы все видите иначе. А если выйти из тела, у меня опыт есть неоднократный. Вообще все по-другому, видите. Все то же самое, но все по-другому. Облака плотные, допустим. Они наэлектризованы. Это плотность. В этом теле вы провалитесь, пар говорите? Нет, не просто пар. Там молнии оттуда вылетают, простите, пар. Из пара молнии не вылетят. Было у вас такое, что вы из кастрюли открываете крышку, пар и молнии оттуда вылетают? Это значит не совсем пар. А солнце не совсем огонь. Что обычный огонь дает дым. Вы видели дым от солнца? Задымилось вообще. Ну, ты проверишь, опять же. Итак, много есть сомнений, видите, в нашей науке, в нашем понимании мира. Шастры помогают там, но тоже зарождают какие-то сомнения. И в том, что написано, и в том, что и мы, видите, не знаем иногда, что делать. И придется только мантру повторять. Все, что мы можем в нашем опыте, это повторять «Кришна, помоги». Дай мне разум. Я ничего не соображаю. Это хорошее начало. Сказать, что я ничего не знаю, оказывается. И вот это хорошее начало – познать себя. Что все сводится к тому, чтобы себя познать. Не Вселенную, нет-нет, потом. Потом это откроется, возможно, кому-то. Та душа, которая покидает материальный мир, достигшая совершенства, у нее есть возможность увидеть устройство Вселенной. Когда она выходит из нее, только тогда можно что-то увидеть и понять. Внутри Вселенной очень сложно. Находиться под ее влиянием, пространством и временем очень сложно. Это невозможно, говорится, практически. Мы ограничены настолько. Ну вот такая сегодня тема. Пятая песня Шримад Бхагаватам, 16 глава, описание Джамбудвипы. Будут ли у нас вопросы?
Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои почтительные поклоны. Вот вы хоть и сказали, что вопросов много, но ответов на них нет. Я все-таки позволю себе смелость. Вот у меня два вопроса есть, они связаны с сегодняшней темой. Вот вы упомянули про черную дыру. И вот я с детства ощущаю в своем сердце такую вот большую черную дыру пустоты, одиночества, безысходности. И вот я пыталась ее заполнить всевозможными отношениями, различными интоксикациями, околодуховными практиками. В общем, все в этом мире перепробовала, ничем не заполняется. Вот последние 13 лет пытаюсь Кришны ее заполнить. То есть вот на какие-то мгновения она заполняется, вот на харинаме, на каком-то киртане проникновенном, вот на ваших лекциях, в сокровенном общении с преданными. Но потом как бы опять вот это все, и кажется, что она каждый раз становится все больше и больше. И вот такое ощущение, что, ну, вот, то, видимо, я отношусь как бы к тому разряду неудачливых живых существ, которых Господь не принимает, ну, если такое вообще бывает. Либо это вот как раз про то, что Кришна же, он говорит, что вот как ты ко мне относишься, так и я тебе отвечаю. То есть, видимо, пока я сама вот эту любовь у себя не пробужу, да, к нему, я так и ничего от него, ну, как не почувствую.
Ну, ты ответила, и все уже. Ты все обсудила, спросила, и ответила, и проанализировала. Потрясающе. У меня тоже так было до сознания Кришны в молодые годы еще. У меня было необъяснимое беспокойство, волнение и бессмыслица какая-то в жизни, которую не мог понять, откуда она исходит. У меня были планы хорошие, были, ну, перспективы хорошие в жизни всегда. Всегда у меня были хорошие перспективы по судьбе. Так все совпадало, что мне как бы везло по судьбе. Но каждое утро я просыпаюсь, и у меня трясутся просто, руки дрожат. Не без всякой причины. Я думаю, сейчас если пойти к врачу, запишут психическую какую-нибудь, не хочу. Знакомый был врач. Я сказал, вот так и так, вот каждое утро практически я чувствую сильное волнение, беспокойство, беспричинное. У меня даже вот дрожь в руках. И это как-то продолжается и усиливается. Причины нет. Не могу сказать, почему. Все хорошо у меня. Он говорит, все просто. Каждое утро 50 грамм коньяку. И все нормально. Это мне врач посоветовал. Значит. Вот. И я не помню, купил я коньяк или не купил тогда. Но я понял, что он не знает. Вот это я хорошо помню, что он не знает, что это за явление. То есть он говорит про симптомы только, я понимаю, вижу, что наука не говорит об этом ничего. Это волнение было. Оказывается, это у многих, оказывается, самая глубинная причина этих вот, этой бессмыслицы и дыры – это конфликт со смертью, который нас ожидает. Человек даже может об этом не думать прямо о смерти. Я встречался со многими молодыми людьми тогда, когда был молод, в Петербурге, разные были там, кулуарные, знаете, элиты, не знаю, там все богемы. Там были хиппи, и наркоманы, кто угодно, и мистики, и маги, и подпольном Петербурге это было еще. Они все имели эту психологию, оказывается. Почему меня и притянуло туда, к ним, что в чем-то мы были похожи. Они все понимали бессмыслицу существования. Я так подумаю, что мне все же нужно работать до пенсии. Говорит, я все, мне дрожат руки, ноги. Зачем? Это жизнь моя, что ли? Все то же самое. Но это глубинная причина, это конфликт со смертью, со сверхдушой в сердце. То есть меня жизнь ведет к чему? К концу. Зачем? Все. И вот это потом накладывается на различные вещи. Поэтому первое, что нужно усвоить хорошо, я не это тело. Вспоминать об этом, размышлять об этом, разъяснять эту вещь, нужно глубоко познать этот принцип, кто же я. Вот это я человеческое, то есть душа, она не может страдать. Она не может страдать. Она не может быть одинока. Она не может быть брошена. Она не может умереть даже. Она не может не состариться, ничего. Ну, вот некоторые даже преданные, они очень боятся старости. Если она преданная, это одна из самых красивых, которых я видел. Одна из самых красивых. Но она еще сильно переживает, потому что старость-то приходит. Она сильно переживает. В ведах написано, красивый боится смерти. Умный боится вопросов, на которые не может ответить. богатый боится потерять деньги. Это все связано с образом смерти. Все наши страхи, все наши конфликты – это конфликт со сверхдушой. Поэтому шастры говорят, «Сачитананда, ты есть вечность, знание, блаженство». Медитируй, вспоминай. Не отпускай, не отступай от этого принципа. Изучай, слушай, действуй в этом направлении. Пока не поймешь, кто ты есть на самом деле.
А можно вот еще второй вопрос, он тоже связан с сегодняшней темой. Вот вы там рассказали про космонавта, у которого было сильное раздражение на другого космонавта, что ему, он не мог принять его поведение. И вот просто у меня тоже есть такое сильное неприятие одного преданного здесь. Это вот началось им, когда сюда приехали и с детьми гуляли, и слышали, там котенок так жалобно очень плакал из загона коровьего. А мы, ну, как бы не знали, как туда можно зайти, и обратились к одному преданному, чтобы он пошел котенку помог. А он отказался идти котенку помогать. Другой преданный, то есть котенку там все равно помогли, другой преданный оказался более мягкосердечным. И вот с того времени прям вот такое внутри неприязнь к этому преданному, и она причем дошла уже до такой степени, что я на мангар эти не могу ездить.
Я не помог котенку, я не пойду на мангар с тобой даже. Ты на мангарте, я в другую сторону вообще. Ты котенку не помог. Вот как 5 лет от роду всего на все. Тебе надо расти. Должна стать мудрой. Зрелой и мудрой.
Хари Кришна, Гуру Махарадж, мои поклоны всем преданным. У меня вот.
Ты громче можешь говорить в микрофон?
Не знаю. Ну. История вот была там 100 лет назад примерно. Мама рассказывала мне, что был мулла, и бабушка моя первая, ну, это первая жена деда по папиной линии. А наша бабушка – это вторая жена. И вот первая жена бабушкина, у нее было там то ли 8 детей она родила, то ли 6 детей. Ну вот они умирали год за годом. И потом женился на второй раз. А вот, вот бабушка потом первая, которая женился второй раз уже на нашей бабушке, она испугалась и думала, что могут отказаться дед от нее. И ей сказали, иди к муле. Там. Она пришла к муле, и мула говорит, мама рассказывала, что мула, когда она зашла, она открыла, ну, ктап, это книга, ашты, это открыла. И сказал, что под сердцем у тебя ребенок, девочка, второй родится там мальчик, описал, какой он будет, белый, ну, цвет лица белый будет, глазки черные, как смородина, он будет пухленьким, ну вот, все рассказал. Детей еще не было, главное. Ну вот, у меня вопрос, вот, если мулла, это значит куранда. Получается, изучение священных писаний такое знание дает.
Есть такие люди. Я встречал таких людей. Они до сих пор есть такие люди. В Казахстане, например, есть. Наверное, в других странах есть. Они в Алмате, я знаю, 2 таких человека. К ним приходят люди тоже так же. Они не мулла, просто обычные, но верующие, мусульмане. И кто бы ни пришел, Коран открывает и говорит про этого человека. Есть такие люди. Хочешь такой стать? Тогда нужно Коран тебе купить. Есть Коран у тебя? Читала Коран?
Ну, я читала эти
отрывки. Не, надо прочитать весь Коран, что ж ты хочешь. Вот странно, что люди вообще не читают Священное Писание и хотят, чтобы с ними там что-то происходило. Читай Коран тогда. Бхагавад-гиту – Коран. Бхагавад-гиту – Коран. И ты сможешь открыть Коран и скажешь все про нас. Есть такие люди. Ну, для них это несложно. Если отпустить свой ум, и особенно, что касается зависти, избавиться от зависти, вы все будете иметь подобные способности. Пока вы... ну, как бы находитесь в состоянии зависти, это невозможно. Это невозможно.
Хари Кришна, Гурудев, вот Шрила Прабхупада в комментарии пишет 5.16.8, да, вот, который мы читали стих тоже. Говорит, я полагаю, что вероятнее всего участники современных экспедиций на Луну по ошибке попадали на Раху. То есть, когда Ачарья пишет такое, как «я полагаю», да, «я думаю», вот, как это понимать? То есть, может уже быть, это не совсем так, как бы.
Да, Шрила Прабхупада говорили про этот случай, он сказал, это не Луна, они были на Раху. То есть, где-то они были, говорит, да, это Раху. Напугала их планета. Черная планета описывается.
Ну, по сути, то, что вы рассказали про эту конференцию, оно практически совпадает с тем, что Прабхупада сказал. Ну,
да, это совпадает. Со многими вещами совпадает. Но все равно мы ничего не должны утверждать точно. Потому что очень много нюансов. Вселенная устроена еще тонким образом, поэтому вряд ли мы должны что-то безапелляционно утверждать и все. Это очень тонкое устройство Вселенной. Тут много мерностей. Русские веды тоже говорят, что мерностей очень много. Есть измерения, есть мерности еще. И говорится, что там, где мы сейчас сидим, на планете коров, в этом зале, в этом же месте, в другой мерности, может быть океан. Мы понятия не имеем об этом. Для нас это невозможно представить. Что невозможно? Мы не знаем механизмов. Да, это невозможно для нас познать.
Ну, то есть, когда ученые говорят, я думаю, я полагаю, то есть Прабхупада сильно ругал за это. Но когда ачарьи так говорят, по-другому, да, там мотив
ачарья
другой.
Ачарья может так говорить, опираясь на шастры, он может что-то предполагать, опираясь на шастры.
Хари Кришна, Гуру Махарадж. Если можно, такой вопрос. Вот тоже вы упомянули, да, это 10.10 Бхагавад-гита, да, что где Кришна говорит, что я наделяю разумом, который позволяет им прийти ко мне. Да? Ну, тут сказано в стихе, да, те, кто постоянно служит мне с любовью и преданностью. Да? А в то же время мы же занимаемся, ну, как в Аитхи Садхана Бхакти, это деятельность чувства долга. Да? Любви там ну, практически нет, да? Любовь уже это Рагануга Бхакти. А как тогда ну, разумом он наделяет?
Нет. Ты не совсем прав, нет. Нельзя так точно утверждать. Это так, что есть сознание долга, но не только. Долг человек не будет долго выполнять, если не было импульса более высокого. Тишам сатата югтанам баджатам прити пурвакам. Этот стих ты сейчас напирался. Баджатам прити пурвакам. То есть тот, кто совершает прити пурвакам. Прити означает с любовью. Но любовь мы берем откуда? От преданных. Импульс был от преданных. Без любви люди живут в тюрьмах, их заставляют уже что-то делать. Они думают только об одном, как сбежать оттуда. У нас же не так, мы добровольно это делаем. Значит, импульс был более высокий. Нас никто не заставлял никогда это делать. Мы хотим это делать. Значит, разум пробуждается бхакти, при помощи бхакти. От чьей-то любви разум пробудился. От чьей-то любви вспышка происходит и у меня в сердце. Хотя у меня, может быть, нет такой любви, я могу ее воспринимать от кого-то. Я же душа. Поэтому мы встали на путь долга. Человек любит родину. Да он умрет за нее, долг появляется. А если не любит родину, он сбежит за границу. Все равно бхакти выше. Первично. Поэтому мы уже совершаем бхакти-йогу.
То есть любви к Господу нет, есть отраженная любовь, да, там от духовного учителя, любовь к преданным.
А, она есть в дремлющем состоянии всегда. Всегда есть в дремлющем состоянии. Мы это чувствуем, да. Нам нравится эта практика, нам нравится эта атмосфера. Мы любим эту атмосферу. Иначе мы не поменяли свою жизнь. Это невозможно было.
Скажите, я недавно услышал, что страх должен превратиться в осторожность. Может быть, немножко более подробно расскажете.
фобия. Мы говорили о фобиях. Не нужно допускать фобий. Фобия, когда страх проникает через ум в разум. И становится уже как бы нашей психической проблемой. Не отступает. Не отступает. Вглубь входит. Это опасно. Поэтому страх, как осторожность, это здоровая позиция страха. Как фобия, это уже болезнь. Будьте осторожны, но ничего не бойтесь. Не нужно допускать таких страшных мыслей. Госвами нужно контролировать ум. Не нужно допускать негативные мысли глубоко в сердце. Нельзя. Значит, учимся не думать о таких вещах. Как? Сначала через шастры. Мы же не можем не думать, все равно думаем. Через шастры. То же самое описывается, но через шастры. Уже мы контролируем ум. Фобии не будет. Посмотрите, какой процент, скажем, в странах развитых самоубийства. Некоторых очень высокий. Там, где цивилизация достаточно продвинута, к комфорту, очень высокий процент самоубийств. В Японии, допустим. В Казахстане тоже было очень много шума из-за этого. Подростков очень много было самоубийц. А теперь сравните общество сознания Кришны. Практически ноль. Живем в тех же условиях. Значит, в наш ум не проникает до такой степени проблемы. Мы просто осторожны. Потому что Писания говорят, вот с этим осторожно. Вот этого не делай. Думай об этом, читай Бхагаватам, повторяй мантру. Это наша осторожность в сатва-гуне. Мы защищаем себя от влияния этой майи, иллюзии. Это же все страх, это иллюзия.